Может быть, я не слышу звуков, потому что у тебя шумные наушники с умоподавлением.
Умоподавление.
Прости.
Я занимаюсь какой-то херней. Это все никому не нужно. Моя работа — обслуживать богачей. Это не помогает миру. Знакомы эти мысли? Бывают такие состояния слабости, когда ты разочаровываешься в том, чему посвятил так много времени. Это разрушительное и угнетающее чувство. Сегодня я предлагаю заглянуть в эту пучину и посмотреть, что угнетает нас там. Почему не хочется верить в доброе и светлое и заниматься своей работой? Какие еще стороны этой проблемы можно увидеть? Привет, меня зовут Хоф Александр, и это подкаст об архитектуре «Стеклобетон». Сегодня вместе с моей бывшей коллегой Майей Ивлевой мы заперлись на воображаемой кухне и мысленно отправились в путешествие с одним вопросом. Почему мы так дрочим на архитектуру? Или почему мы устали от архитектуры? Это небольшое спонтанное приключение, полное эмоций, конфликтов, примирений и неожиданных открытий. О том, что иногда нужно поверить в мир и увидеть в нем хорошее. А иногда нужно верить в себя и попробовать то, во что ты действительно веришь. В этом выпуске мы обсудим, что угнетало и заряжало нас на работе. Обсудим, чем хороша девелоперская компания «Брусника». Расскажем, как попасть бесплатно в чужой офис и попить кофе. Если вам нравятся наши выпуски, расскажите о них друзьям. Отправьте ссылку с этим или другими вашими любимыми эпизодами, а также оставляйте нам отзывы в Apple Podcast. Это придает нам новых сил, чтобы делать выпуски чаще, лучше и больше. А теперь к выпуску. Что, перейдем к нашей основной повестке? Я открыл твои вопросы.
Да, давай перейдем к повестке, но я бы хотела дисклеймер сделать для начала.
Давай.
Во-первых,
давай.
Я разочаровалась в архитектуре.
А,
может быть,
да,
я подвыгорела. Может быть, у меня сменился какой-то ориентир жизненный. Может быть, просто мне надоело. Я точно не знаю. Поэтому у меня будет мнение человека, который, ну, очень скептично смотрит на архитектуру.
Давай так, дадим немножко этот... Как это называется-то? Экспозиции побольше. Ну, типа, ты, Майя, тебе... Ты уже 7 лет, да? Мучаешься с этим всем дерьмом, с архитектурой грёбаной, да?
Подожди, ну, давай-ка считай с того момента, как я на бакалавриат поступила.
А, это... ну, тогда не 7, тогда...
Тогда почти 15 лет, получается, 14 лет.
Охренеть, примерно. Да.
Да.
Окей.
Ну, я думаю, можно с этого момента считать, потому что все равно это связано было с архитектурой уже тогда. Хотя относительно недавно моя подруга мне припомнила, что я когда-то на первом курсе или на втором говорила, что я вообще-то не хочу заниматься архитектурой, я хочу быть фотографом. Но это потому, что я просто нихера не понимала, что я делаю, зачем я делаю, и кажется, у меня плохо получается. И я понимала это даже тогда, когда мне 5-ки, блин, ставили.
А сейчас ты понимаешь, что ты делаешь? И зачем?
Блин, да.
Блин.
Завидую поэтому,
тебе.
Поэтому я и подразочаровалась.
Окей, давай. А в чем, собственно, состоит твое... Ты давно разочаровалась? Или это как-то вот ты недавно осознание это пришло?
Слушай, наверное, это произошло, когда меня на скорую везли с работы. Я
что?
Думаю, это был тревожный такой звоночек.
Давай-ка подробнее с этого момента.
Да, я не хочу вдаваться в это так сильно, чтобы показалось, что я кого-то кроме себя в этом обвиняю, но смысл в том, что я была на работе, и у меня был день рождения, и меня за день до этого попросили сделать работу, и вместо того, чтобы готовиться к дню рождения, я как бы ночью сидела, херачила. И когда я пришла, вся такая нарядная и красивая на работу в офис, мне тоже надо было делать много работы, и когда я вроде бы сделала этот этап и думаю, так, ладно, я сейчас пойду готовить там фрукты, мороженое, мармелад и всякое вот это вот, мне сказали, а теперь сделай еще вот столько работы. И я психанула, села делать, потому что... Ну, а какой
надо.
У меня был выбор? Потому что надо. И тут у меня начал болеть живот, И он болел так сильно и вообще не проходил. И я позвонила маме, и я спросила, что мне делать. Она говорит, ну вызывай скорую, потому что у тебя может быть аппендицит. Что я как бы тут сделаю? Я тебя отвезу домой, а у тебя осложнения начнутся. Поэтому то ли я, то ли Лиза, то ли Кристина, кто-то вызвал скорую. Я уехала оттуда. Ничего не нашли. Мне поставили какой-то обезбол, и спустя час, наверное, меня отпустило.
Я пошла это было в ГД, домой. Что ли?
Да.
Оу.
А ты в другом офисе сидел, поэтому ты ничего не знаешь.
Блин, вечные эти истории. Сидишь за стенкой, нифига не знаешь. Жесть. Слушай, так это же, получается, было давно.
Да было чертовски давно. Я просто улыбаюсь.
Да, окей, ладно. Блин, грустно. Грустная история. Ну, слушай, я тебя отчасти понимаю, когда вот происходит такой нервный срыв, ты понимаешь, что, вот, как сказать, это, знаешь, такая последняя капля, которая как бы говорит о том, что весь этот путь ввел куда-то не туда, раз ты оказалась здесь, где ты оказалась. В твоем случае это в больнице.
К сожалению, это так, и это очень как-то грустно и печально. Потому что...
А виновата в этом домике?
Я не знаю, кто в этом виноват. Потому что, знаешь, так вот рассуждать, может быть, это виновато воспитание, которое тебе говорило, отдыхать — это грех, лениться. И надо работать, и надо заработать все деньги в мире. Да. И если ты не будешь много работать, ты не то что не станешь лучше всех, ты еще и умрешь под забором обязательно, в нищете и бедноте. Ну, короче, я не знаю, это давление со всех сторон. Просто на кого-то оно действует сильнее, на кого-то слабее. На меня, очевидно, ну, я слабачка и соплячка, поэтому на меня это все сильно подействовало, и я вот, ну, вот это произошло. Очевидно, слушай, это не каждому обещано.
Слушай, мне кажется, здесь не история в том, что ты там слабачка и соплячка. Мне кажется, я потому что испытывал те же самые чувства. Хотя, наверное, я себе тоже могу
назвать.
Может, ты
тоже просто слабак и собляк, подожди.
Я просто кися. Я пуся, кися. Мяу-мяу-мяу. Нет, как бы можно, конечно, храбриться и говорить, что архитектура для сильных, мускулиться, вот это вот все, как... наш любимый из куратов как бы говорит, что это вообще профессия не женская, это должно быть, ты должен быть жирочком, стойким, чтобы выдерживать эту тяжесть удара. Но мне кажется, что все херня, и это просто история про одного выжившего. То есть как бы люди просто выжили, и поэтому продолжают транслировать эту историю на всех остальных. Я этого тоже до какого-то момента не понимал, пока я не понял, что я сам просто горю. Знаешь, вот эта собачка, которая говорит «This is fine». Я стоял из горячего дома, всем говорил, this is fine, как бы, все окей, все нормально, ребят, ну, типа, мы идем как надо, если нужно, еще поработаем и так далее. Но я просто не понимал, что я стою в горячем доме.
Там я сел в машину и сгорел.
Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Вот, и пока ты просто со стороны на это как бы не посмотришь, как бы зум-аут не сделаешь на всю ситуацию, ты как бы не поймешь. А слушай, а ну вот разочарование произошло, наверное, в самой профессии, мне кажется, это просто обычное, как сказать, это... Оно так звучит сейчас, как говорю, обычное выгорание. На самом деле я не хочу принижать тот негативный опыт, который ты пережила. Просто мне кажется, как бы здесь проблема это не в архитектуре, а именно вот в рабочем месте, в котором ты была.
Ну смотри, с самого начала дело было во мне. В том, как я распределяла свое время. Потом дело было в работе, которая... перестала быть мне интересно, тоже не ее вина, просто там работа пошла в то направление, которое мне не интересно стало. И получилось, что мне не подходит место. Поэтому я сменила работу, и все стало нормально на какой-то промежуток. Но потом у меня изменился реально моральный ориентир. Потому что я поняла, что когда мы делаем вот эти муравейники, гигантские офисы, мы обслуживаем богачей. Не пойми меня, очень многие, большинство профессий
себя
представляют вот это обслуживание богачей, да. Угу. Но ты, когда строишь дом, не знаю, как ты, я не чувствую...
Нет, мы субъективно, мы же субъективно сейчас все говорим, поэтому можешь спокойно говорить, что ты чувствуешь.
Короче, да, когда я рисую муравейник, я не чувствую, что я помогаю людям, которые будут в нем жить, потому что девелопер все время тебя ужимает, заставляет делать окна поменьше, квартиры тоже поменьше, удобств вообще как можно меньше. И это, знаешь, не комфорт, а расселение. И когда я себя на этой мысли поймала, поймала себя на том, что, ну, я не понимаю, за что я тут борюсь. Во-первых. Mm-hmm. Во-вторых, ну, у меня появилось ощущение, что я как-то карму должна почистить, что ли. Ну, в переносном смысле, понятное дело. Как-то отработать за то, что ты плодишь однообразие. И сейчас бюро, в котором я работаю, я надеюсь, этот подкаст выйдет. Или не выйдет.
Выйдет. Я думаю, что выйдет. Мне пока все очень нравится. Давай.
Короче, не в ближайший месяц, но бюро стало расти. И брать большие проекты. Большие, дорогие. И пока это было маленькое бюро с маленькими задачами в стиле павильон для Ельцин-центра или выставка в музее, мне было интересно это делать, потому что я вижу, ну, то есть расстояние от меня до пользователя, оно маленькое. А когда это становится чем-то большим и гигантским, это перестает быть человечным. Но я поэтому и задаю вопрос, почему мы дрочим на архитектуру, потому что я, знаешь, в архитектуре стала видеть гораздо меньше души, чем не знаю, в маленьком, безликом частном доме.
Окей, слушай, ну у меня тогда такой вопрос. Мне кажется, душа, ну то есть такое-то... В общем, представление, она никуда, наверное, не испарилась, потому что ну, так можно сказать вообще про любую профессию. Каждый жалуется, что кино в этом десятилетии стало хуже, чем кино в прошлом десятилетии, потому что кино в том десятилетии было более одухотворенным, творцы были свободными и так далее. Сейчас появился Netflix, который делает фильмы как под одни копирки там, и так далее. И эта история, мне кажется, тиражируется каждый раз там, вот, в прошлое, до начала, грубо говоря, профессии. Мне кажется, что архитектура просто стала больше, ее реально просто стало больше везде. Потому что, если мы говорим, например, про Россию, у нас появились куча частных заказчиков. Раньше у тебя было государство, у тебя практически частного строительства никакого не было, и у тебя не было запроса на качественную какую-то другую архитектуру.
Это не совсем так. Раньше, наоборот, жители потенциальные принимали гораздо больше участия в строительстве домов и городов,
потому что они в которых они живут. Сами.
И да, в том числе. И эти города, и вот старые, например, промышленные зоны, они гораздо более индивидуальные, они гораздо более интересные. Ты в них чувствуешь гораздо больше души, потому что люди, которые строили эти дома, они в них жить собирались. Они их делали для себя, они их делали удобными, они их делали красивыми так, как они понимают красоту. И поэтому
мы сейчас говорим про панельное строительство, про панельки, нет, или про что мы говорим? Нет,
мы говорим про индустриальные зоны, например.
Угу.
Ну, возьми вот кирпичные заводы в Москве, например. Самый такой простой пример. Там возводились вот эти вот здания, типа, нам надо здание вот для этого, Они не были типовыми, они были чисто под функции. Ты просто посмотри на то, как популярны сейчас бывшие промышленные зоны в Москве. Они просто, ну, культ какой-то есть. И ты туда, и тебе кайфово туда приходить. Ты наверняка каждый раз, когда приезжаешь в Москву, какой-нибудь там большевик или артплей, ты какое-то из этих пространств посетишь, потому что там до сих пор интересно, оно до сих пор наполняется жизнью. Потому что там есть яркая индивидуальность, несмотря
да, там,
на
безусловно,
изначальную
есть, есть.
Утилитарность.
Да. Но, мне кажется, все равно этот запрос вырос на фоне растущей унификации. И сейчас это будет пропорциональный запрос. То есть, например, у нас будут расти муравейники, да, условно говоря, какие-нибудь от Пика и самолета и каких-то там других девелоперов. И встречный будет в спрос расти другие предложения, более уникальные, с архитектурой, как сказать, авторской, если так назвать. В той же Москве очень много авторских проектов, но другое дело, что они тоже сейчас похожи, там один на один, об этом тоже можно поговорить. Но, блин, я просто хотел эту дискуссию вывести немножко про другое. Мне кажется, что, ну, мой поинт, да, вот ты говоришь, в архитектуре сейчас меньше стало души или человеческого, да, наверное, так можно ближе сказать, что архитектура... Сейчас дальше от человека. Но мне кажется, что сейчас из-за того, что архитектуры стало сильно больше, потому что у нас появились павильоны, магазины и так далее, оно стало куда разнообразнее. И за счет того, что появились больше частных инвесторов, там миллионеров, миллиардеров, которые делают постоянно какие-то свои офисы, они наоборот эту человечность возвращают, создавая свои офисы для своих сотрудников. Я, например, здесь, в Армении, случилась такая история. Мы приехали фотографировать объект Сардели. Нашли какой-то объект. Какой-то
Сардели?
Вот. Сардели, да. Я ничего не так говорю, у меня что-то не так с акцентом.
Нет, скорее всего, с микрофоном.
Ардели.
Или моими наушниками.
Ардели. Я не знаю, как это правильно говорить, я очень... Короче, вот, мы приехали фотографировать объект, это такой, типа, четырех, наверное, или трехэтажное здание, небольшое по своим квадратному метру, но оно отделано, то есть у него окна в пол большие такие, но очень эффектное, с сэндвич-панелями на фасаде, металлической облицовкой такой вот, как это называется, с профлистом, очень эффектно выглядит, простенько, эффектно, классно. Мы пока ходили, фотографировали его вокруг, смотрели узлы, примыкания там, как сделана ливневка, как там что еще сделано. Там ходил мужчина, достойный армянин с этим, с хаски. Он как бы выгуливал. Мы пока что-то... А?
Плохая шутка.
А, ладно, с рэпером? Я... С рэпером? А, блин. Очень смешно, да, хаски рэпер.
Не оставляй это, пожалуйста.
Нет, я это оставлю. Я, Майя, прости, но я не буду это монтировать практически вообще. То есть, как бы, идея в том, чтобы это минимально монтировалось. Мне кажется, это будет бомба. Все хорошо, не переживай. Ну вот, мы подходим, пока обсуждаем какие-то узлы. Подходит он, мы обсуждали как раз-таки, сэндвич-панель это или не сэндвич-панель. А он подходит, открывает окно и говорит, подкрывает дверь входную и говорит, он говорит, посмотрите, да, это сэндвич-панель, вот здесь вот батареи стоят, тут все. Ну, как бы он на плохом русском как бы разговаривает, но как бы объясняет. Мы такие, классно, интересно. Он такой говорит, хотите дальше пройти посмотреть? А я был как бы с Лизой и еще, не помню, кто, тут с нами кто-то еще, в общем, был. Мы небольшой команды, мы заходим, он нас начинает проводить по офису, говорит, вот, типа, смотрите, вот здесь у нас дизайнеры сидят. А вот тут как бы металлическая лестница, сделанная там из картена. Там такой ржавый металл, куча зелени в офисе и так далее. Говорит, вот здесь переговорка у нас, там на второй наш этаж, на третий. Все показывает, вообще все показывает. Потом мы поднимаемся на самый верх, а на самом верху там кухня. А у тебя полэтажа — это терраса буквой «Г». У тебя окна в пол, витражи, которые раздвигаются полностью. У тебя какой кофейный столик и два небольших офиса еще рядышком с туалетом. Мы там пока стоим и пока общаемся. Он говорит, хотите кофе сделаю вам? Мы такие, ну, в целом, мы бы не отказались. Типа, стоим, спрашиваем, мнемся немножко, он наливает нам кофе и такие, а чей это офис? Он такой, мой. Мы такие, ой, ладно, хорошо. И он дальше начинает рассказывать о том, что он это сделал офис, он очень думал, переживал, он там очень много работали с архитектором для того, чтобы сотрудникам было очень комфортно. Это оказался офис такой медиакомпании, которая занимается моушеном дизайном, всяческим другим дизайном. В основном они работают на Европу. Генерят, ой, рисуют и рендерят всякие там 3D-шные картинки и так далее, короче, всякий промо-материал они делают. ну, рекламочки, короче, если так это можно назвать. И он рассказывал о том, как он сейчас в затруднении делает офис, он расширяется и делает офис на 1000 человек. И как та же команда сейчас пытается это все переварить и все делать. Мне кажется, вся живая архитектура как раз-таки вот в таких людях, которые будут заботиться о своих подчиненных, которые хотят сделать что-то особенное. То есть, да, маленькими бюджетами, да, может быть, не так все раздуто, но как бы видно, что все сделано с любовью. Вот ты сейчас на меня разозлишься, но мне кажется, даже вот глава Сималенда, он тоже старается сделать для своих... Вот ты не можешь сказать, точнее, ты не можешь не согласиться с тем, что у него особый вкус и особый взгляд на архитектуру, и он ее пытается транслировать на сотрудников. Вот как бы с этим тяжело не согласиться. Другое дело, что как бы не всем он нравится. Мне кажется, никому он не нравится, но это, он тоже пытается сделать что-то особенное для своих сотрудников. Он тоже пытается вкладываться в архитектуру и через нее пытается транслировать какие-то ценности своим сотрудникам и, к сожалению, детям в школах.
Ну, смотри, во-первых, я в своей голове разделяю экстерьер и интерьер здания. Мне кажется, это разные вещи. И я говорю, когда говорю про архитектуру, про внешнее. Потому что дизайн вообще могут сделать какие-то другие люди, а не архитекторы.
А пространство внутреннее, как оно устроено, его логику и все остальное. Бывает просто эффектные пространства, когда ты заходишь, у тебя какой-то эффектный атриум. Это ведь тоже часть архитектуры.
Да, безусловно. И часто ты атриумы видишь.
Да, бывает.
Но я вот не часто. Я их вижу в торговых комплексах, потому что это типология торгового комплекса, в принципе. И не помню, где я последний раз видела атриумы, но, скажем, да, хорошо, это архитектурное, это черта архитектуры, но, с другой стороны, пустой атриум и атриум с правильно подобранными светильниками — это разные вещи.
Согласен. Я как бы здесь не столько про именно дизайн, сколько просто про общую логику вот этих пространств, как они тебя встречают, как они тебя проводят, как они тебя навигируют.
Как ты в них двигаешься, понятно.
Как ты в них двигаешься, да.
Ну хорошо, смотри, еще. Я разделяю такие вещи дополнительно. Если город представлять как компьютер, то архитектура — это хард. Да? Как материнская плата, там, вентилятор, еще что-нибудь. Вот это вот хард. Будет ли смысл в твоем компьютере без софта?
Конечно, нет.
А софт это люди, это компании, организации, не знаю, какое-нибудь уличное искусство, озеленение и так далее. Если мы возьмем город, состоящий из архитектуры, даже если она будет какая-то невероятно крутая, но там не будет людей, компаний и жизни, эта архитектура мало чего будет стоить. На нее всегда будет смотреть, как на надгробные камни.
Согласен, так оно и есть. Да, так в Китае, например, очень много домов, там целые кварталы
сносятся. Да, вот города, призраки в Китае, сейчас.
Они ничего не стоят, поэтому как бы просто построили, просто снесли.
Ну, да, то есть я... О чем хочу сказать? Как мне кажется, это мысль, которая не очень давно меня посетила, и я в ней не уверена. Но у меня есть ощущение, будто в архитектурном языке 4 буквы. В художественном языке букв, например, 20. В музыке не знаю, сколько букв, потому что это очень абстрактное искусство, но, очевидно, музыка вызывает у тебя больше эмоций, чем здание. И, естественно, в литературе букв максимальное количество. И вот когда я слышу разговоры про архитектуру, я слышу разговоры про то, как представлять местами 4 буквы. Понимаешь? И вот с этим связано мое разочарование в этом виде.
То, что реального инструментария, его реально очень мало для того, чтобы что-то пытаться изменить.
Нет, я не пытаюсь что-то изменить. Я хочу, понимаешь, художника видеть в здании. И я не хочу, чтобы... Мне бы хотелось, чтобы исключения были не только для зданий там, Немейра или Фрэнка Гери, или Захи Хадид, для которых, которые делают вот эти здания скульптуры, и они, очевидно, как-то рассказывают про индивидуальный стиль архитектора, как бы ни о чем больше. Но вот, знаешь, если бы тебе дали инструменты, ну там типа доски, пилу, топор, ты бы сделал дом сам. И он был бы невероятно уникальным, и в нем было бы столько тебя, и я почти уверена, что ты бы этого не развидел, потому что я хожу каждый день по улицам и вижу десятки частных домов вот здесь, в деревне в нашей. И, блин, ни один не похож на другой, они все настолько разные, они все настолько уникальные, перед ними они как-то по-разному украшаются, у них какие-то разные оконные решетки, разные цвета, кто-то вешает, кто-то заращивает плющом эту стену, кто-то какую-нибудь икону повесит на нее, кто-то шторки повесит необычные за этим, и я вижу, понимаешь, человека за этим домом. И да, я знаю, что моя проблема в том, что я хочу, чтобы у офисного здания или многоквартирного жилого здания была такая душа, несмотря на то, что там вообще-то сидит много человек и пользуется им. И ты, наверное, не можешь всех отразить. Но я просто хотела бы, чтобы здание это было не просто как бы коробка с перекрытиями и окнами, потому что сейчас даже самые красивые здания кажутся мне пустыми оболочками.
По сути, потому что они ими и есть.
Потому что они, оно и есть, да. Поэтому, да, возможно, отсюда растут корни моего разочарования.
Смотри, тогда, мне кажется, здесь есть два тезиса, которые, мне кажется, здесь чуть-чуть противоречат друг другу. Такой вопрос тебе. А разве не противоречит авторская архитектура и архитектура, которая направлена на человека, то есть на его персонализацию, то есть когда человек проявляет свою индивидуальность через дом или место, где он живет или работает? Потому что авторский взгляд, он предполагает какой-то взгляд сверху и, как сказать, направление или наложение людям какого-то правильного образа, как надо жить, как тут двигаться, как обращаться с этим пространством. А персонификация как раз-таки подразумевает, что человек перестраивает и меняет пространство под себя.
Ну, тут такая история. Ты авторитарно спускаешь свое видение, надеешься на то, что люди его разделят.
Его примут.
Его примут, да. Но, например, твой начальник делает open space, а open space приводит к депрессии и выгоранию. И, ну, ты попробуй сделать свое рабочее место огороженным от толпы людей. Но это будет не так просто, и тебе еще могут сказать, что это некрасиво, если ты стеночки поставишь. Поэтому архитектура — это какая-то очень тоталитарная вещь, и в то же время очень политизированная. Ну, как и любое искусство, но архитектура как будто в большей степени, потому что кто-то сверху решает, как ты должен действовать, как ты должен жить. Кто-то, у кого есть деньги и связи, и возможности зачастую, в том числе в России, вмешиваться в закон. Ну, ты знаешь, как работают договоренности между девелоперами и городсоветом, городской администрацией.
Ну, где-то это работает хорошо. Хотя, опять же, как это можно говорить, где-то это работает хорошо? Это, знаешь, как оправдывать коррупцию. Где-то коррупция — это здорово и помогает спасти жизни, а где-то коррупция как бы приводит нашу страну к чему она ее нас привела. Ну, боже мой, куда мы вообще не туда скатились. Слушай, а вот это разочарование, оно связано вот как раз-таки вот с этим, как будто озарением, да, если так это можно назвать.
Ну, допустим,
или в этом разочаровании есть что-то еще, что...
Ну, тебя... знаешь, это тебя вот что-то гложет, и ты ходишь, и ты в плохом настроении, и ты не знаешь, почему.
Угу, да, понимаю, о чем
и,
ты.
И потом ты, я не знаю, посмотрел на море или на дерево, и такой, я понял. Я, наконец-то, вот же в чем проблема. Ну, или ты читаешь какого-нибудь Фуко, и тебе невольно приходят такие мысли в голове. Или ты даже играешь в игры. Или ты... смотришь, допустим, сериалы разнообразные. Короче, книги, сериалы... музеи, природа, ну, короче, случайные вещи наталкивают тебя на озарение, очевидно.
Ну, понятно, да, да. Знаешь, тебе стоит переехать в Армению. А, ты была уже здесь. Здесь же тоже такая своя архитектура.
Я приеду через две недели.
Приедешь через две недели. Все, ждем. Когда у тебя есть вот эта тоталитарно надстроенная коробка над тобой, которую ты покупаешь, а потом ты берешь и надстраиваешь балкон. Еще, кстати, здесь 1 июня запрещают делать самострой. Прикинь, только сейчас запрещают. И то есть как бы все, как бы хана всем этим прекрасным балконам, которые надстраиваются один над другим или один через одного, и сильно увеличивают жилые площади великолепных армян. Но это как будто бы один из способов был оживить для себя архитектуру, когда она... Ну, ты правильно сказала, что она мертвая в каком-то смысле. То есть, когда я, по-моему, готовился и хотел делать выпуск про стрит-арт и архитектуру, я наткнулся на такой тезис о том, что уличное искусство, оно не появляется как бы... Не то, что уличное искусство, даже просто обычные граффити-теги, это когда вот эти обычные просто надписи, они не появляются просто так и в местах, которые как бы выглядят как пустая стена. Они появляются там, где человек не чувствует себя живым, и что это место его. Он пытается это место добавить нему туда что-то человеческое, то есть к мертвым пространствам постоянно. То есть граффити начинает появляться в тех местах, которые не ощущаются живыми, в которых нет истории, нет ничего, за что бы человеку можно было зацепиться. И поэтому начинает появляться граффити, рисунки, теги, какое-то другое искусство, что-то, что человека... Да, 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 да. То, что вот софт, который вот облагораживает это все и заставляет это все работать. Мне кажется, это история про то, что вот эти пространства были всегда, и этот конфликт будет продолжаться. Потому что навряд ли. Но опять же, есть команды, есть люди, есть проектировщики, есть другие студии, как мне кажется, да. То есть я в этом плане немножко позитивно смотрю на всю эту историю. Давайте сыграем в игру. Я вам расскажу о проекте, а вы попробуйте угадать его назначение. Речь идет о здании площадью 135 тысяч квадратных метров, в котором сочетаются элементы природы и современной архитектуры. В самом сердце здания находится лесная долина, каскадный внутренний сад с более чем 200 видами растений и деревьев. В центре сада возвышается самый высокий в мире крытый водопад, высотой 40 метров. Необычно то, что местные жители по выходным направляются туда, словно это торговый центр, чтобы провести время. Хотя такое поведение не характерно для подобных объектов. Но самое главное, это не торговый центр. Это самый лучший в мире аэропорт Чанги, расположенный в Сингапуре. Я рекомендую послушать подкаст «План действий», а конкретнее эпизод про бизнес-стратегии аэропорта Чанги. Эта история демонстрирует, как бизнес может влиять на архитектуру и стать движущей силой для развития города и самой архитектуры. Здесь взаимосвязь между архитектурой и экономикой становится явной. Чтобы взглянуть на архитектуру шире, не только как на стены и крыши, а как на систему бизнес-решений, я вам рекомендую данный выпуск и подкаст «План действий». Подкаст «План действий» — это подкаст по стратегии самых интересных бизнесов. В этом подкасте Валерия Розова учит менеджеров и предпринимателей применять стратегию и разбираться в экономике. «План действий» помогает расти насмотренность, узнавать секреты разных индустрий, а еще вдохновлять стойкостью успешных бизнесов и не бояться ошибаться. Ведущая подкаста — «Человек-план» Валерия Розова, предприниматель и менеджер продукта, основательница платформы для развития руководителей Typical и продуктивного интенсива WannaByLike. А также вы можете послушать другой их эпизод, в котором они расширяют историю про авиалинии и авиаиндустрию. Это про историю бизнес-эмирата, а также о многих других бизнес-историях вы можете все узнать в подкасте «План действий». Ссылочка будет в описании. А мы продолжим выпуском. Короче, из последнего опыта, который я понял, что вроде есть команды, и это должно и лично от тебя двигаться эта инициатива, что нужно что-то менять, и нужно как-то это все по-другому смотреть. Потому что, мне кажется, вот, например, та же мегабудка, она формирует вокруг себя запрос на какую-то не такую архитектуру. И люди, которые как бы искали, никто не придет к тебе, к какому-то там архитектору, который там, не знаю, занимается стандартным строительством, и не скажешь, а давайте ёбнем что-нибудь эдакое. Ну вот так, чтобы, знаешь, вот душа вот прям просила, вот пела, вот ты такой, да. Мне кажется, это запрос, который сам формирует архитектор, а потом пытается транслировать и найти своего застройщика, который нужен. Например, я тут смотрел историю компании Knaufle. Знаешь, наверное, их московские ребята делают великолепные просто проекты Knaufle. Что-то там на немецком. Боже мой, я хотел их позвать в подкаст, а теперь еще будет так неудобно.
Я не понимаю, о чем ты.
Да, они, да-да-да, Kleinwelt Architect, да, они. Замечательные ребята, которые тоже сформировали запрос на свою архитектуру сами, то есть они там, насколько я помню, вот первый их проект — это реконструкция на Новокузнецкой, Новокузнецкая 7, где такой очень миленький модернистский домик, они его вычистили полностью, добавили ему такую милую металлическую темную окантовку на окнах.
Сделали, я видела вживую даже.
Да, сделали выступ, потом они еще занимались интерьером. И они рассказывали просто, как вот это, как у них почти практически случайно получилось выполнить этот заказ, а потом выполнить интерьер, а потом этот же застройщик им предлагал другие проекты. Это как бы как раз-таки история про то, какой стиль ты формируешь и как люди к тебе приходят за этим. То есть, если есть, мне кажется, вот это выгорание, потому что я его сейчас тоже, если честно, испытываю. То есть, я уже не горю тем, что я делаю. Меня это сильно печалит. И я каждый раз возвращаюсь к той истории, к почему я вообще пришел в архитектуру. И вспоминаю, как я сделал свой первый проект, который не был архитектурным, это была беседка. Как я занимался прогнозированием, простраиванием сценариев для человека. И мне очень нравилось делать такую маленькую архитектуру, которая полностью сосредоточена на человеке и на его опыте. И думать о тех вещах, которые никто никогда в жизни не заметит, как они будут работать. Но я точно знаю, что они будут работать на человека, и человеку от этого будет комфортнее, уютнее и так далее. И нравились все эти вещи. И чем просто больше становится архитектура, те же миллиардные муравейники, тем меньше ты сможешь там спрогнозировать сценариев, тем меньше ты сможешь там сделать для человека, и тем сильнее и жестче у тебя будет здание. И мне кажется, здесь важно, ну просто, я не знаю, это, наверное, совет еще и для себя, это дойти назад, если ты, я чувствуешь, что что-то идет куда-то не туда. Не туда, то попробовать просто отойти и понять, сформировать для себя, что я хочу делать. И наверняка такие команды и такие проекты найдутся, в которых есть люди, которые, ну, ты сможешь делать. Просто сам запрос сделать что-то творческое, мне кажется, ну, он не совсем валидный и правильный, потому что все хотят заниматься чем-то творческим.
Да. И при этом много лет ты уже потратил на архитектуру, и как будто бы новая специальность учить сложно, особенно если это творческая специальность. Поэтому хочется какое-то самовыражение находить именно в архитектуре.
И есть у меня для тебя одно предложение?
У меня пока есть, в общем, с этим проблемы, но да, наверное, решение просто найти людей, которые занимаются тем, что тебе ближе. Потому что такие есть. В России я не знаю, но точно есть компании, которые занимаются экологичной архитектурой, которые делают из говна и палок объекты. Есть люди, которые занимаются социально полезными вещами, там какие-нибудь приюты строить или хосписы.
Ну, человек-ориентированная, да, архитектура.
Да, то есть ты реально можешь подумать о том, как тебе сделать комнатку для человека, который, например, только на коляске может передвигаться, и умственная работа, которую ты проделаешь, она колоссальная, ну, большая достаточно. Да. И главное, что об этом И слушать-то будет интересно. Но даже в России ты можешь заниматься, например, Господи. Не знаю.
Человек-ориентированной
Так,
архитектурой?
проектная группа 8, слово
А, да,
забыла. Участвующим
да.
проектированием.
Соучаствующим проектированием, да.
Ну да, я не знаю, насколько оно там как бы реально выражено, насколько они настоящему спрашивают у людей и работают с людьми о том, чего они хотят. Но кажется, что вот
Это все есть в
такие...
их отчетах, это все реально.
Да, мне кажется, более либеральный подход к архитектуре, он мне сейчас ближе, потому что вот эти вот авторитарные, спускающиеся с неба типологии квартир, ну, я им как-то, я в них перестала верить, честно говоря. И тебе надо, по сути, сделать, как бы, если ты архитектор, твоя задача главная, ну, вот, в конце дня, это сделать красивую композицию из объемов. Ну,
Ну, красивая
правда,
композиция
Саш.
ну, слушай, я с тобой здесь не буду спорить, потому что я с этим полностью согласен. Но как бы здесь просто есть маленькое уточнение, что красивая композиция — это тоже как бы вещь, которая ориентируется на человека. Ну.
Ой, нет, 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 нет. Нет, подожди.
Давай.
Понятие красоты и правильных пропорций, оно у всех примерно общее.
Да.
Это не случайные габариты прямоугольников.
Да, но я про то,
Они
что как бы можно забить на
правильные.
человека и не делать, не управлять его вниманием, зрением, Опять же, это та же самая манипуляция, просто она оторвана от самой сути архитектуры, что это не только картинка, да, какая-то, ты можешь нарисовать эту красивую картинку, да, вот мы, если мы говорим про фасады и все остальное, но хочется же вот туда куда-то поглубже, чуточку дальше вот зайти и сделать не только опыт человека визуально приятным, но и чтобы он получал удовольствие от этого опыта, который он взаимодействует с архитектурой, и какие-то другие эмоции дополнительные, кроме ярости.
Ну, да, но вспомни 9 из 10 зданий, которые ты видишь в любом большом городе. Они не будут каким-то особенно приятными,
А вся ли архитектура должна
интересными.
быть уникальной и вот такой?
Нет, я не говорю про уникальность, я говорю про то, о чем говорил ты, про простоту, красоту и комфорт какой-то. Я поэтому и не понимаю, почему люди дрочат на архитектуру. Если это оболочка, и чтобы нарисовать ее красивой, тебе нужно, во-первых, знать какие-то элементарные законы композиции, во-вторых, нужно иметь усидчивость, чтобы нарисовать, если ты не можешь сделать это с первого раза, 100 вариантов, чтобы один из них был хорошим.
Ну, еще усидчивость для того, чтобы все эти итерации соответствовали
Да, усидчивость,
нормативной
я про это и
документации.
сказала.
Да.
То есть я сейчас говорю про внешний вид, в силу того, что я не делаю рабочку особо, ну, какую-то очень редкую и очень поверхностную, то я говорю про внешний вид зданий, потому что сейчас говорю про восприятие
Да, я понимаю.
человека. Ну, короче, очевидно, какие-то вещи на поверхности. Я мысль улетела.
Да,
Да, подожди,
слушай.
вот, смотри. Здания, которые мы сохраняем себе в папочке на Архдейли, сохраняем на Пинтересте. Вот я не очень, наверное, понимаю эту одержимость, особенно если разговор идет про фотографии, а не объект, который ты увидел вживую. Я недавно с коллегами обсуждала здание, которое снято каким-то суперфотографом, просто выглядит божественно. Я опять же не знаю, это какая-то абстрактная характеристика здания, но ты смотришь, прям такой, это невероятно красиво. Я потом на Google картах его нашла, все выглядит просто в разы менее дорого и не так на тебя сильно влияет, потому что вот у тебя появляется окружение, машины, вот ты сможешь с тех неудобных сторон посмотреть на это здание. И магия, знаешь, пропала. Вживую это будет какое-то третье восприятие, естественно.
Скорее всего,
Но
что-то посередине.
да, но я больше не доверяю фотографиям. Единицы зданий, которые я видела сначала на картинках, а потом увидела в жизни, ну там типа они в Германии, в Швеции, а единицы соответствуют тому впечатлению. То есть мы там пытаемся повторить что-то, что не работает. Возможно, и вживую оно не работает.
Да, кстати, это да, достаточно ценная мысль о том, что мы пытаемся повторить, возможно, вещи, которые, возможно, правда не работают, которые хороши только для плоской архитектуры, так сказать, для плоского ее восприятия. Но это тогда проблема просто другая, о том, что мы имеем мало опыта такого архитектурного для того, чтобы делать что-то другое, потому что весь опыт, он у нас исключительно фотографический.
Блин, это классная мысль, за которую я тоже хотела зацепиться. Архитектура — это очень практическая специальность. Ты не можешь, блин, быть теоретическим архитектором. Если ты такой, иди в арх преподавай, как бы. Если ты не построил здание и не увидел то, как оно выглядит, и не увидел всех своих ошибок, ты мало чему вообще научишься. Ты будешь рисовать свои неземные концепции бесконечно, которые в жизни просто никогда не работают. Вот реально, я помню, ты, возможно, тоже помнишь, я нарисовала на прошлой работе проект, который в итоге построили практически так, как я его нарисовала. Ну, по крайней мере, во второй итерации эскизного проекта. Я потом смотрю на него и думаю, блин, ну не так. Да, я вроде смотрю, как бы это от рендера мало чем отличается. Но я такая, блин, ну нет, ну.
А ты
Ну,
там живой была?
конечно. Нет, лол, я вживую не была, я его на фотках смотрела. Вживую надо было тоже съездить посмотреть, но я не успела. Теперь же это сложно.
Я
Я
понимаю,
такая.
да, твой... Да, смешанные впечатления.
Черт! И я такая, черт, блин, да я не нарисую больше дома с фейковыми крышами никогда. Ну, типа, ну не надо, нельзя так делать. Хотя, знаешь, типа, заказчику понравилось, и начальникам понравилось, и я была уверена, что я такая молодец, вообще тут, типа, бахнула высококлассную европейскую архитектуру. Да, типа, блин, просто блин. Вот, поэтому заниматься теоретической архитектурой вообще, типа, странная движуха. Это, знаешь, это
Я
хобби,
бы
а не работа, как
не
будто бы.
обесценивал ее. Я бы не обесценивал так радикально. Это просто другая стезя, да, она к реальности и к реальной архитектуре часто с теми заказами, с которыми мы имеем дело, она имеет мало места, но она все равно соприкасается. И важно это учитывать. Важно просто быть в контексте, либо какие-то вещи ты просто понимаешь или не понимаешь. Теория, она как бы немножко же все равно, немножко про другое, но все равно помогает тебе какие-то вещи осмыслять и работать над ними.
Кин, хз, Саша. Вот
Это
представь,
просто
что.
большой, это большой кусок, который я предлагаю сейчас не трогать, иначе мы с тобой еще туда на 2 часа улетим.
Ладно, ладно, коротенькая тогда, коротенькая вставочка. Представь,
Давай.
что, согласно первому кейсу, который я тебе предложила, ты все-таки построил свой дом.
Так.
И ты увидел все свои косяки, ты увидел, как твой эскизный проект отличается от твоего построенного дома, где у тебя балка там прогибается, где у тебя раковина течет, где у тебя окно стало кривым. Ты когда это увидел, ты не совершишь эту ошибку в следующий раз. Понимаешь?
Да, 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 да.
Просто, я не знаю, архитекторов нужно вместо того, чтобы мариновать в институте 5-6, сколько там лет это происходит, нужно их отправлять на стройку и просто вот, говорит, рисуйте чертежи, так, чтобы поняли ваши там помощники. Вы должны как минимум, не знаю, 4 часа в день тратить на ручную работу на этом доме. Блин, индивидуальный стиль у тебя сложится по-любому, и опыта ты наберешься гораздо больше, чем ты на парах, блин, будешь сидеть и слушать пары по эстетике архитектуры.
Ты сейчас рассказываешь про метод работы Баухауса.
Ну, я не знаю, строят ли они настоящие дома, но они делают, да, очевидно, маленькие.
Но они все равно, да, они работают с материалами и так далее.
Ну, это многие европейские школы так делают, не только европейские.
Да.
Там Австралия, Новая Зеландия, Китай, Канада, Америка.
Да, это работа на стройке. Слушай, ладно, черт с ним, с этим обучением. Хрен с ним. Допустим, институт не имеет возможности отправить студента на стройку, потому что безопасность — вся херня. Но мы ведь с тобой сколько там, 6 лет или 7 работаем? И сколько раз ты была на стройке? Это ведь вопрос, ведь не только в том, что... У нас справляют только ведущих архитекторов. Все как бы редко бывают ездить на объекты, на которыми они работали. А я как бы ездил на почти... Ну нет, на все объекты практически я ездил, при которых я принимал участие, даже на которых не принимал участие. Просто работал в бюро. Я оценивал как бы то, что мы сделали по-своему. И это да, это такой опыт немножко разочаровывающий, с другой стороны фантастический, потому что то, что ты рисовал где-то на бумаге, какие-то вещи ты даже не продумывал, а они получились или не получились. Это очень интересный опыт, который, с одной стороны, меня на самом деле он каждый раз заряжал и вдохновлял. То есть каждый раз, когда я приезжал на архитектуру и думал такой, это объект, который, ну, от него ты ничего такого особого не ждешь. А ты приезжаешь, на картинках, да, на фотографиях он выглядит не впечатляющий, такой, ну, вот, как бы такого уже понастроено много где. Ты приезжаешь на место, ты смотришь его в контексте, ты видишь, что вокруг находится, и тебя это вдохновляет и заряжает, потому что ты видишь, что ты построил не просто коробку в каком-то там месте. Ты видишь контекст, ты понимаешь, что объект твой разительно отличается от контекста. Он добавляет ему что-то новое, он добавляет ему другое качество жизни. Да, может быть, это проект, не который не Сардейли, его не разместят на сайте, еще что-то, но ты видишь, как в конкретном месте качество людей, качество жизни людей, даже которые не живут в этом конкретном доме, оно улучшилось. Потому
или
что
ухудшилось.
Улучшилось, потому что у них стал лучше свет, у них стала лучше среда, у них стали лучше дорожки, у них появился хороший магазин, в который приятно ходить, у них появилась детская площадка, куда они
у
могут
гулять. У них появилась безликая среда, у них появилось ожидание у лифта, у них появились ветра,
это
которые
тоже,
сжимаются
это
в свое
тоже.
Здание.
Просто оно как бы не так все... Как сказать, однобоко. У этой истории есть две стороны. И у людей, которые живут рядом, их среда тоже стала лучше. И люди, которые покупают квартиру в этом доме, они тоже, да, у них появилось ожидание лифта. Да, но, возможно, они жили в условиях хуже. Это просто следующий шажок. Мы как будто пытаемся перепрыгнуть все сразу. Мне очень нравится рынок жилья в Екатеринбурге. Сейчас вот коротенькая история. Это опять же сейчас будет спич, который будет восхвалять бруснику. Но...
Не осуждаю.
Осуждаешь? Нет, не осуждаешь?
Нет, не осуждаю. Брусника классно делает.
Смысл, как бы, мне кажется, это та история, про которую мы с тобой говорим. Есть вот этот стандартный подход к архитектуре, когда просто бахаются эти блоки, жилья, и типа, ну вот все, мы вам построили, ну, короче, мы все знаем, как это все делается. Вот мы вам все выдали, вот, типа, вы построили столько метров квадратных жилья, идеальная архитектура для инсоляции. Типа, вот мы делаем вот такие проекты, которые по нормам всем бьются, которые по инсоляции все великолепно считается. Брусника сказала, нет, мы хотим делать по-другому. Мы будем выжиматься в других местах, мы будем, может быть, делать не, как сказать, акцент на каких-то других вещах, но у нас будет другой продукт, потому что...
Делать неудобные просто... квартиры ради красивых фасадов.
Да, Ну, то есть, как бы, ну, квартиры у них тоже продуманные. Мне нравится, как они делаются. То есть, по крайней мере, то, что я видел, как они разрабатывали проекты. То есть, у них открываешь план, и у них как бы показано, есть стандарты, сколько должно быть от стены до окна, чтобы туда влезла штора, чтобы нормально встала гардина, чтобы здесь можно было пройти. Все эти размеры учитываются. Возможно, они учитываются только для одного сценария. Может быть, в этом есть нюанс. Тебе практически выдается квартира с минимальными требованиями, но как бы уже под один сценарий готовый. А вот тут как бы, если он тебе не подходит, тут, конечно, уже проблемы. Но это просто другой продукт, который показал другим застройщикам, что можно делать иначе. И они теперь смотрят, ориентируются на бруснику и делают другие кварталы, они делают другие посадки, они ориентируются на другой продукт. Они стали понимать, что рынок стал сильно другим, и вот эта вот коммерческая жилка, да, которая как бы убивает архитектуру, если так говорить, она начала ее перетормашивать. Потому что если посмотреть дома комфорт-класса в Екатеринбурге, то есть та же брусника, да, и вот эти маленькие дворы с общими площадками открытыми, а потом посмотреть комфорт-дома, условно говоря, в Москве, и даже бизнес-класс, он сильно хуже, чем то, что делает брусника в Екатеринбурге и в Новосибирске. Про Новосибирск я вообще не говорю, это вообще другая вселенная. Там вообще все прекрасно.
Мне придется поверить на слово. Видела пару домов.
Но, если коротко, там просто среда сильно разнообразней. То есть там у тебя есть маленькие башенки в 6, там, 10 этажей. Но люди, которые сейчас уходят, например, из брусники, они, например, жалуются, потому что они видят эту схему, как сказать... Мне кажется, главная проблема, почему архитекторы дрочат на архитектуру, а не мы дрочим на картинки, а нас самих это не вставляет, потому что мы видим картинки изнутри. И мы концентрируемся немножко на других вещах. И просто наши идеальные представления о том, как мы делаем вот эти прекрасные картинки, они рушатся. А и реальная архитектура, она вообще в другом выстраивается. И мне кажется, просто вот это вот... Мы потеряли этот где-то контакт и вот это ощущение, что действительно важно для архитектуры, и поэтому нас это не вставляет.
Блин, я вот смотрю сейчас брусниковские планировки, они не кажутся мне какими-то сильно более хорошими, чем...
Сколько квадратов ты смотришь?
Ну, я вот сейчас смотрю однушки... 30-40.
Вот, это, мне кажется, главная проблема, потому что, ну, объективно, в 30-40 квадратов, ну, ты ничего хорошего не разместишь. Это просто условия рынка и возможности людей платить за квартиры. Это же ведь история не только про красивую жизнь. Опять же, та же брусника, она же предлагает другой опыт от архитектуры. То есть... Она предлагает тебе окна в пол с французскими балконами. Вроде кажется фигня, и на фасаде вроде кажется фигня. Но вот Лиза тут недавно была у своего брата в Турции, у которого как раз-таки окна в пол с французским балконом. И это вообще типа другой опыт восприятия, как ты воспринимаешь свою квартиру, как ты воспринимаешь свое пространство, как ты воспринимаешь пространство двора. Мне всегда как со стороны казалось, что французские балконы мне неудобно пользоваться, потому что там не встанешь. Но как показывала Лиза и рассказывала, что ты... Это просто по-другому, ты открываешь это окно, у тебя появляется дополнительное пространство с улицей взаимодействия. И ты как бы это вообще по-другому чувствуешь и работаешь с этим. Те же открытые балконы, которые они не разрешают застраивать. Люди там ставят стульчики, мило отдыхают. Даже в холодном Новосибирске и холодном Екатеринбурге. И мне кажется, это тоже клевая история. Мы приезжали фотографировать и смотреть северный квартал в Екатеринбурге. Это такие урбан-виллы, там вот очень много вырезов в самой архитектуре. Мне она не нравится с точки зрения визуала. Ну, то есть она прикольная, но она недоделанная. Она выглядит как кусок мыла, как будто бы которому не хватает деталей, которые сделают его более человечным. Он очень такой, очень грубый такой. И ему хочется каких-то мелочей добавить, чтобы он стал более тактильным и приятным человеку. Но когда ты видишь, проходишься вокруг квартала и смотришь в эти, заглядываешь в эти балкончики, ты видишь, как люди поставили там цветы, как они не ставят там сушилки, они ставят там стульчики, они там отдыхают. Мы подошли, пообщались с женщиной, которая сидела на террасе на первом этаже. Мы спросили, почему она, оказывается, она там, очень долгая история про то, как она инвалид и что она купила квартиру вот на первом этаже, но им всем нравится. Им нравится это взаимодействие. Они, конечно, там могут поругаться на инженерку, но им нравится это взаимодействие, что они видят соседей и так далее.
Ты все правильно говоришь. Да, наверное, когда у тебя реально есть первый этаж, терраса, и зеленение, и там люди, это все гораздо живее выглядит.
Да, но я-то еще про... Короче, когда... Знаешь, чего нам не хватает, наверное, для того, чтобы зарядиться? Какого-то реального опыта сообщения с людьми, которые пожили в наших или не в наших объектах, и которые могут дать тебе фидбэк. Потому что в этот момент ты понимаешь, что ты делаешь правда что-то значимое, или ты сделал очередную фигню. Потому что если мы говорим про то, что мы делаем архитектуру для людей, так как бы мы с этими людьми не общаемся, чтобы понять, для кого мы ее делаем.
Мы не просто с ними не общаемся, мне кажется, мы к ним еще и относимся как к фрикам. Ну, вспомни, как мы
Да.
читали комментарии с Е1
Но комментарий с
всегда.
Е1 — это отдельная история.
Я с одной стороны понимаю, с другой стороны, это общественное мнение, над которым мы просто смеемся, и власти просто смеются.
Ну, ты же понимаешь, что те, кто оставляют комментарии в интернете, очень мало людей оставляют положительные комментарии. Как правило, люди оставляют только недовольные комментарии.
Это безусловно, но мало кто выберет муравейник вместо парка, наверное, все-таки.
Согласен, согласен, здесь согласен.
Ну, я бы не выбрала. Даже если бы мне сказали, ты можешь тут жить, я бы сказала, блин, я лучше буду жить подальше, около какого-нибудь парка, чем как бы на голом месте.
Да. Но люди туда переезжают, нет лучшей жизни, и мы это понимаем.
Это печально. Это печально. Хотела бы я, чтобы... Блин. Хотела бы я, чтобы города выглядели как деревни. И вот главный, вот мой поинт, судя по всему, для сегодняшнего разговора.
Ну, может быть, ведь ей этим и стоит заняться.
Но я сейчас живу уже в деревне, мне кайфово вообще.
Осталось ее только начать проектировать. Найти какое-нибудь бюро, которое
Я
будет этим
сейчас
заниматься.
занимаюсь другим проектом, он очень удален от архитектуры, и он гораздо больше про помощь
О, интересно.
окружающим. Я не
То есть
хочу
вы с
пока
ним...
рассказывать, потому что я не хочу сглазить. Поэтому, может быть, мы потом еще запишем, или я тебе просто расскажу, когда это осуществится, потому что если это осуществится, я просто всем нахуй об этом расскажу.
Окей, отлично.
Потому что это вообще не стыдная вещь, это не то, что здание нарисовать, и дело будет только до этого дело будет только твоим друзьям-архитекторам. Нет. Нет. Это будет прям
Держи интригу, моя.
социально
Держи интригу.
одобряемое
Держи
действие.
интригу. Я очень жду и хочу, очень хочу услышать. А еще следующий подкаст точно будет, потому что, мне кажется, в этом мы сделали невероятное. Мы уложились практически в час. Это
Yes!
фантастика, наверное. Сейчас я посмотрю, во сколько мы там начали записывать. Да, мы, наверное, вложились в час. Это фантастика. Это что-то невероятное, моя.
Я обожаю такое.
Да, мы причем отлично поговорили, и у нас еще осталась куча тезисов, которые ты написала, и которые мы даже близко к ним не
Да
подступились.
блин, неважно, хороший же разговор был.
Да,
Я
да, да, да.
так и
Я про то,
хотела.
что у нас есть темы для следующего разговора. Я об этом, Майя.
Да, класс.
Да.
Ну, или мы придумаем новые, я не знаю, время-то пройдет.